Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья вновь приветствует вас. В этом часе с нами Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах «Орто Букс». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Ирина, вот кроме того, что вы изучаете, да, читаете православную литературу и пишете о ней в вашем блоге, вы ведь, насколько я понимаю, и просто вот какие-то художественные произведения анализируете с такой вот христианской точки зрения. И это, вероятно, иногда позволяет, ну, сделать какие-то очень неожиданные наблюдения или выводы. Вот хотел попросить вас поделиться, может быть, чем-то из свежего, что вас особенно зацепило там из последних прочитанных художественных книг.
Из последних прочитанных. Вообще у меня в блоге есть совместное чтение. Мы раз в месяц выбираем книгу, как раз художественную, но с какими-то христианскими мотивами. И читаем, и потом обсуждаем в комментариях. И вот, наверное, таким моим открытием стал Франсуа Мориак. Это французский писатель. У него католические такие корни, он родился в католической семье, но проблемы все духовные, конечно, ему знакомы, ровно такие же, как и у любого православного встречаются. И вот его книги мы читали «Фарисеи», куда этого я читала «Клубок змей». Они рассказывают про людей, причем так неоднозначно. Вот есть вроде бы отрицательный персонаж, которого ты хочешь осудить. А он так выворачивает эту историю, так ее показывает, что потом тебе хочется его пожалеть. И после чтения остается такое приятное чувство, что у нас у всех есть что-то хорошее. И, кстати, читателям моим тоже этот автор понравился, и я знаю, что многие продолжили с ним знакомство, хотя он, вот, мне кажется, не сильно популярен, ну, вообще среди художественной литературы, потому что он вот такой вот пласт религиозной художественной литературы занимает, и во Франции в том числе. Мы недавно что еще читали? Ну вот недавно, совсем буквально в этом месяце, «Забытую сказку» Маргариты Имшинецкой. Это про такие воспоминания сказочные, знаете, когда ты вернулся в детство или в юность, и тебе все таким прекрасным кажется. Так вот, она поделилась в этой книге своими воспоминаниями о своей жизни до революции, о своей первой любви. И тоже такое очень уютное чтение получилось. Все получили большое удовольствие от знакомства с этой историей. Многие делились своими впечатлениями, говорили, что как здорово, что вообще вот есть такие люди, да, были такие люди, которые делятся такими историями. И я, честно говоря, я всегда приветствую чтение художественной литературы. Я против того, чтобы читать только духовную и только православную, потому что православная литература, она все-таки заточена на вот этот духовный рост по одной линии. А художественная литература, она дает нам увидеть мир в его многообразии. Потому что многие проблемы, которые поднимаются в художественной литературе, никогда не поднимутся в православной, никогда не поднимутся в духовной. Ведь там семейная жизнь, взаимоотношения с коллегами, взаимоотношения с друзьями и так далее, оно, ну, в духовной книге никогда не поднимается, ну, в основном, если это не современные какие-то авторы. А вот художественная литература, классика и даже современные книги, если их, ну, грамотно, качественно выбрать, чтобы там были хорошие тексты, хорошие сюжеты, они дают нам почву для размышлений. И я пытаюсь дать понять своим подписчикам, что любая книга, которую мы прочитываем, может быть прочитана через призму христианства. Можно в любой книге увидеть Бога. Даже если автор, например, оказывается атеистом, можно прочитать книгу, сказать, что «Вау, в этой книге так много Бога», а потом прочитать биографию, и окажется, что этот автор, ну, совершенно ничего не знает о Боге и не хочет знать. Да, то есть думаешь, ну а как же так происходит? И вдруг понимаешь, что Бог-то он везде. Вот ты хочешь его признавать, не хочешь его признавать, а он-то есть, у тебя все равно душа рвется к нему, все равно ты будешь через свое творчество, через какие-то вещи, там, даже через свой быт, у тебя все равно жизнь превращается в такую своеобразную молитву. И в художественной литературе это очень ярко, очень четко видно, потому что многие ценности, они общие. Невозможно разделить ценности, да, верующих людей и неверующих. Они все примерно одни и те же. Да? Любовь, забота, терпение, как, ну, все хорошее, все, что есть, это то, к чему призваны христиане. Поэтому в художественной литературе просто богатство, я считаю.
Угу. А вот интересно, для вас ведь, видимо, важен диалог с вашими подписчиками, да? То есть, в принципе, вы обращаете внимание на то, что они вам пишут.
Да, конечно, это такой мой пунктик, что блог не должен быть
для себя
безличным.
Угу.
И вообще, и первоначальная идея была, что это будет как бы такая полка библиотечная. Вот и зашел, и как в каталоге просто посмотрел отзывы. А потом я поняла, что действительно нужно как-то себя включать в этот блог, рассказывать и о себе, и вести диалог, потому что невозможно доверять человеку, которого ты не знаешь. Ну, как можно доверять мнению человека, про которого ты ничего не знаешь? И тогда вот я начала знакомиться со своими подписчиками, и оказалось, что все настолько интересные и настолько любознательные. И мне вот даже независимо от того, читают они одну книгу в год или читают 10 книг в месяц, со всеми есть что обсудить. Есть интересные темы, которые мы обсуждаем там в комментариях, есть темы, которые обсуждаем уже в личных сообщениях. И от этого, мне кажется, получаем как бы и получаем взаимную такую связь, взаимное благо. И я, когда общаюсь, и они, когда они видят, что я тоже отвечаю и реагирую как-то на их сообщения, им тоже становится приятнее. Мне кажется, что иногда доброе слово, оно очень необходимо людям.
Вот я хотел привести выдержку из одного вашего интервью, если позволите, довольно такую обширную. Мне очень понравилось, как вы сказали. «Многие мои верующие знакомые сталкиваются с тем, что о своей вере не с кем поговорить. Не так легко найти людей, с которыми можно обсудить более широкие, сложные богословские темы. В храме большинство интересует, куда поставить свечку и какому святому помолиться. Но православие на этом не заканчивается, оно на этом даже не начинается. Оно в другой траектории». Вот... Вот этот поиск единомышленников и как бы жажда вот этого общения с единомышленниками, но это действительно вещь, которая вот присутствует, да, действительно сложно найти людей, с которыми можно поговорить о Боге. А почему, как вам кажется, вот, ну, вроде бы в храме все для этого есть, да, туда приходят люди, они там собираются, ну, в общем-то, для того, чтобы Бога прославить и чтобы потом в какое-то и друг с другом общение вступить тоже. Но это вообще не чаще, часто и не происходит. Вот в чем проблема, как вам кажется?
Ну, проблема-то в том, что на службу мы приходим как раз молиться, да, и участвовать в таинстве Евхаристии, а общаться нужно как раз не внутри храма, а уже где-то в приходской жизни. И у многих, проблема многих приходов в том, что этой жизни нету, то есть нету возможности прихожанам объединиться в какой-то активности. Либо есть такая возможность, но в узких сферах. Например, родители детей, которые ходят в воскресную школу, вот они, да, могут объединиться и куда-то пойти вместе. Если у тебя нету ребенка, то ты как бы уже туда, в эту тусовку, так сказать, не попадаешь. Есть люди, которые объединяются, вот они ходят там на курсы, например, там, изучают Евангелие. Вот у них тоже есть свой такой между собойчик. А чтобы как-то широко и вот всем приходом, такого не у всех храмов есть. И я много общалась со своими знакомыми, которые ходят в разные храмы, и у большинства есть такая проблема, потому что они хотят общаться, они, может быть, хотят даже с семьями дружить, с верующими людьми, потому что у многих даже нету людей, верующих в окружении, и это тяжело, когда ты постоянно находишься, ну, ты под гнетом общественности, так сказать, и у тебя нету людей, которые поймут какие-то твои переживания. Но, тем не менее, я вот замечаю, что многие как раз начинают группироваться в соцсетях. Угу. Устраивают встречи, там молодые девушки, мужчины там ездят даже на в паломничество совместные, и их это сближает, потому что это, ну, мне кажется, необходимость. Когда ты чем-то живешь, тебе хочется это с кем-то разделить, а если нету таких людей, то ты себя чувствуешь одиноким.
То есть это говорит о том, что церковная жизнь у нас какая-то часто такая очень условная, да, то есть ее почти что и нет. Потому что ведь прийти в храм там и причаститься – это очень хорошо, но это все-таки ты для себя что-то получаешь, да, а вот потом поделиться этим с другими, вот кажется, получается, что и нету для этого пространства. Просто социальные сети, не является ли это какой-то такой заменой, ну, подлинного общения?
Ну, тут, конечно, зависит от того, как это все потом применять. То есть можно познакомиться в соцсетях и потом выйти в реальный мир, угу. подружиться, общаться. Я знаю, что многие участвуют в благотворительных проектах, ну, начинают вот там 2 человека, 3 человека присоединяться к разным службам, благотворительностью заниматься. Кто-то устраивает какие-то активности на приходе. Иногда нужен кто-то активный, кто-то энтузиаст, потому что многие настоящие, они, в принципе, готовы давать возможность вот это все развивать. Но, к сожалению, нет тех людей, которые готовы взять на себя эту ответственность. То есть все хотят, чтобы сделали другие. Uh-huh. То есть проблема есть, но никто uh-huh. не хочет ее решать сам. То есть нужно, чтобы кто-то за тебя сделал. Вот когда мы начнем ответственность брать на себя и предлагать какие-то активности даже у себя в храме на приходе, мне кажется, изменится. Не все, но многое. Станет, наверное, поуютней, доброжелательней.
Угу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Еще раз напоминаем, что сегодня у нас в гостях Ирина Собыленская, православный блогер, точнее сказать, автор блога о православных книгах в сети Инстаграм, который называется «Орфобукс» или «Ортобукс». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. Ирина, и... Все-таки, наверное, хотелось еще спросить вот о чем. Вот один человек, писатель, с которым мне как-то довелось общаться, сказала, что сейчас в церкви очень мало, ну, скажем, священников, которые готовы людей вести после того, как люди вырастают из периода неофитства. То есть, скажем, когда человек только входит в церковь, и для него все в нове, да, то, да, здесь можно ходить на курсы по изучению Евангелия, там, на какой-то закон Божий для взрослых, еще что-то. А вот когда человек уже это все, ну, как-то более-менее... узнал, и у него дальше возникают какие-то вопросы, то, в общем, получается, что действительно, либо нужно идти получать, вот как вы пошли получать теологическое образование самостоятельно, да, ну, либо непонятно. То есть вот есть какая-то здесь... Вот вы тоже это чувствуете или согласны с этим, или нет?
Да, я чувствую, и прям прямым образом это ко мне относится, потому mm-hmm. что если, ну, вначале у меня еще были какие-то вопросы к священникам, с которыми я общалась в храме или при личной встрече, то сейчас наши разговоры выглядят примерно так. Ну вот вы знаете, у меня вот есть вот такой недостаток, вот такая вот проблема, с которой я борюсь. Но я знаю, что, скорее всего, она происходит вот из-за этого, вот надо мне почитать вот этого, а сделать то-то и то-то. И на меня священник смотрит такой, ну да, ну вы же сами знаете, что вам делать. Я говорю, спасибо, и на этом наш разговор заканчивается. Потому что, на самом деле, чем больше ты изучаешь, чем больше ты углубляешься, тем меньше простых вопросов у тебя остается. У тебя появляются более сложные. Уже такие вопросы, скажем так, на грани. Вот когда ты копаешь настолько глубоко, что некоторые священники боятся тебе отвечать, потому что... это может показать, наверное, какую-то их сторону, консерватора, либерала, или, может быть, вообще какое-то альтернативное мнение. И многие этого боятся. Поэтому на сложные вопросы они стараются не отвечать. Они могут отослать какой-то книге, где прочитать, но именно личное мнение они не очень любят высказывать.
Либо просто, чтобы не смущать человека, если вопрос спорный, даже святые могли спорить о чем-то.
Да, да, да.
Все есть... мы помним даже Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, да, если не ошибаюсь.
Да, да, да.
Нестяжатель, иосифляне, вот эта вся история. И в итоге они оба святые.
Оба поэтому... святые, да. По...
И на одной иконе даже изображаются
в некоторых храмах. По сути, их как раз канонизировали, чтобы показать, что, смотрите, нету никакой разницы.
Что в православии как бы много веток, и да. каждый человек может занять то, что для него ближе.
Да, поэтому священнику, конечно, очень трудно отвечать на эти вопросы. Поэтому, мне кажется, да, действительно есть такая проблема. Непонятно пока, как ее решать. Потому что, ну, приставать ко всем священникам, ко всем батюшкам, да, было бы странно, либо ходить. Ну, кто же со мной поговорит? Поэтому, наверное, искать таких же единомышленников, у которых много вопросов. Например, вот сейчас у нас на учебе, вот дистанционно в ПСТГУ, наши же ученики, студенты организовали богословский кружок. Вот они мне сегодня прислали приглашение, говорят, вот у нас в Телеграме богословский кружок, заходите, будем общаться на те темы, которые нам важны. Ну, потому что, конечно, куда же ты пойдешь в храм со своими богословскими вопросами к священнику, у которого вообще времени нету на тебя? Вот можно обсуждать с такими же людьми, которым это интересно.
Ну, то есть, получается, что учеба для вас во многом это, с одной стороны, это, безусловно, потребность узнать глубже, получить какие-то более глубокие ответы на вопросы, которые у вас есть, а с другой стороны, это все-таки поиск единомышленников, да, и поиск какого-то круга общения.
Да, расширяется круг общения, появляется много людей, с которыми мы мыслим в одном направлении, и у меня есть хорошая знакомая, моя бывшая подписчица, с которой мы уже встретились, подружились, и вот как раз в ПСТГУ мы с ней решили поступать вместе, очень спонтанно просто встретились в кафе и решили, ну а почему бы нет? Что там? Я говорю, ну там надо тест сдать. Она говорит, ты что, мы с тобой тест не сдадим?
Кажется, за две недели вы подготовились.
Да, 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 мы за две недели подготовились, дали тест, сейчас вот мы с ней учимся и как раз с ней обсуждаем. То есть мы приходим, с ней встречаемся где-нибудь в кафе и начинаем обсуждать какие-нибудь послания апостола Павла. Если бы кто-нибудь услышал со стороны, то было бы очень забавно.
Бывает так, что когда человек погружается вот в эту стихию богословия, то ему становится уже не так интересно ну, то, чем он занимался, в, ну, как говорится, в такой в мирской своей жизни, да, в обычной. Вот у вас это так, или ваша работа вам по-прежнему, для вас по-прежнему является такой вот ну, отрадой, да, и по-прежнему вам интересно?
Да, мне по-прежнему интересно, это по-прежнему моя такая воплотившаяся мечта, и то, чем я занимаюсь, мне приносит удовлетворение. И я, честно говоря, не планирую, ну вот не могу загадывать, да, как бы не мы всем располагаем, но тем не менее не планирую углубляться только в какую-то церковную сферу. Мне кажется, что светская профессия и церковная жизнь, они могут существовать вместе и довольно гармонично. То есть можно быть верующим человеком, который делает что-то, да, вот как, например, блог, и можно быть обычным, да, мирянином со светской профессией, со светскими друзьями. Для меня вопрос, вот такое деление не стоит. То есть это две грани моей жизни, но они настолько гармонично сочетаются, что я не чувствую никакого диссонанса. И люди вокруг меня, они, наверное, его тоже не чувствуют, потому что в какой-то рабочей атмосфере, в рабочей обстановке мне не обязательно афишировать, что я христианка, потому что это не касается непосредственно, да, каких-то моих профессиональных качеств. А когда я общаюсь с кем-то на приходе, им не обязательно знать, чем я занимаюсь. То есть я об этом рассказываю, если меня спрашивают, но я, конечно, не хожу там с табличкой, не прихожу на работу, на собеседование. Я православная христианка, поэтому... А что? А что меняется? Ну, ничего. Ну, есть посты, да. Это мы, когда я работала в офисе, я могла отпроситься на какую-то важную службу. Но мне попадались люди, которые уважительно относятся. Даже если они атеисты, даже если они, например, неверующие, они всегда уважительно относятся, они всегда понимают, что есть профессионал, а дальше личная жизнь человека – это уже его личная жизнь.
Ну, вообще, мне кажется, что дизайн, такое вот обустройство пространства, да, поиск гармонии в каком-то окружающем вот нас пространстве – это тоже вполне себе такое занятие
творческое
и не то что не противоречащее уж точно, да, а оно как-то очень гармонично состыкуется с христианскими, с христианским мировоззрением.
Такая, да, созидательная профессия.
Созидательная, да.
И что приятно, помогая людям обустраивать их жилье, в какой-то степени дизайнер помогает им обустраивать их жизнь. Потому что когда у тебя все на месте, ничего тебя не раздражает, у тебя намного меньше возможностей, да, какие-то искушения, как это называется, искушения, что ничего не прольется, дверь тебя бить не будет, здесь ты обязательно пройдешь и поместишься между шкафом и кроватью, и ничего тебя не будет раздражать, и у тебя будет время заняться чем-то приятным. И даже когда у тебя есть, не знаю, какое-то уютное место для чтения, например, да, очень многие мои заказчики, они вот говорят, мне вот, знаете, еще нужно место для чтения. И мне все время такой бальзам на душу. Я думаю, ну, наконец-то. Действительно, это же так важно. Не просто сесть на кухне среди еды, запахов почитать, а какое-то место такое иметь. Может быть, они начнут с художественной литературы, а потом придут к Евангелию. Но, кстати, у меня довольно много либо верующих заказчиков, либо тех, кто все равно считает себя православными, потому что очень часто мы придумываем, где разместить иконы.
Иконы.
Да, и это тоже приятно, потому что это тоже такой своеобразный процесс созидание, потому что ты знаешь, что человек будет в этом месте стоять, молиться, ну, да, мы предполагаем, что перед иконами будут молиться, и дизайнер все-таки еще немного психолог, да, и, конечно, люди таким образом они делятся чем-то личным, чем-то интимным. Угу. Обычно говорят, ну, веру не афишируют, а вот дизайнер такой человек, которому, ну, тебе придется афишировать. Тебе нужно будет рассказать о себе практически все, чтобы твоя квартира была идеально для тебя обустроена.
Ирина, были ли у вас ситуации в жизни, когда вы понимали, что в книгах ответы вы не найдете на ваш вопрос? И в институте тоже не найдете. И спросить некого. Вот просто почему я это спрашиваю? Мне хочется, знаете, внести в конце программы некий такой вот эмоциональный накал, что ли, потому что все получается очень ровно. Быть может, это потому, что вы очень по натуре такой уравновешенный человек.
Да,
вам
да.
Эти страсти, борение страстей, рефлексии, это немножко так, мне кажется, не про вас. И поэтому мне очень хочется как человеку эмоциональному, наверное, задать вам все же этот вопрос. Что будет тогда, когда вы поймете, что, в общем-то, в книгах на какой-то конкретный жизненный вопрос ответа не нашли.
А у меня был такой случай. У меня действительно была такая ситуация. Да, она была в семейной жизни. Был, ну, такой для меня эмоционально сложный период. Не могу сказать, что прям какая-то трагедия, катастрофа, но, тем не менее, я ответа не видела нигде. И я понимала, что вот я уже приближаюсь к такой точке, когда вот...
Невозврата.
Да. Что-то должно произойти, где-то вот уже должно...
Бомбануть.
И нигде не было ответа, и действительно был момент, когда я вот почувствовала, я поняла, что такое отчаяние и что такое дно внутри тебя, когда ты вот уже внутри, на самом дне находишься. И я отчетливо помню тот момент. Я сползла, вот так я стояла в коридоре, я сползла по стенке, села на корточки, и у меня внутри был такой крик: «Господи, вот, ну вот все могу, но это без тебя не могу. Вот я тебя, себя вручаю в твои руки, вот в этой ситуации делай вот все, что ты считаешь нужным». И это, и я знаю, я просто знаю, что такое положиться на Бога вот
в тяжелой ситуации.
Во всем и вот в такой сложной ситуации. Поэтому остальные ситуации я уже меряю именно по той. Вот я помню то отчаяние, когда ты понимаешь, что никто не может ее решить, эту ситуацию, только Господь. И он мне тогда действительно, вот, ну, не то чтобы ответил, знаете, как там Антоний Суржский, да, сидел, и ему Господь явился, конечно, у меня такого не было. Но то, как кардинально начала меняться и моя жизнь, как бы мое внутреннее мироощущение, мой муж и наша совместная жизнь, это стало ответом мне на всю жизнь, что в любой ситуации
Бог
у меня
тебе
есть
ответит.
Поддержка. И поэтому я не боюсь, что когда-то я чего-то не найду, потому что я уверена, что если я чего-то не найду, я всегда смогу обратиться и сказать: «Господи, помоги мне, пожалуйста, только ты знаешь, как для меня вернее, как для меня полезнее».
Но очень важно вот именно просить, да, и спрашивать вот этот
когда
момент.
Когда ты понимаешь, что ты в тупике.
Обращение к Богу, он важен.
Мне кажется, что личное общение с Богом, оно очень важное. Это то, без чего вообще жизнь невозможна. Для меня, я знаю, что многим это трудно. Бог у них становится каким-то обезличенным, он где-то далеко. Им кажется, что, ну, как я буду с ним, как там, с другом, с папой разговаривать, да? Ну, это же очень такие отношения по-небратски.
Но потом еще часто думают, что Бог и так знает, что мне нужно, какие у меня вопросы и проблемы, так сказать, зачем еще как-то это вербализировать, да, в словах выражать?
Ну да, это похоже такое на связь с космосом, да, зачем я буду что-то говорить, и так все понятно. Но мне кажется, что иногда Богу нужен наш вот этот крик. Иногда ему нужно услышать, что ты реально этого хочешь, что ты реально хочешь этой помощи. Потому что, ну, давайте вспомним, да, когда Петр начал тонуть, он же крикнул: «Господи, помоги мне». Он же, Господь видел, что он тонет. Он же не пошел его спасать без зова. Он, да, он услышал этот зов, он пошел. Поэтому мне кажется, что в той ситуации, когда мы уже начинаем тонуть, надо крикнуть. Надо крикнуть, и тогда будет ответ. Он, может быть, придет не сразу, но он обязательно будет.
Это замечательные слова для окончания программы, правда, Игорь?
Да, Ирина, спасибо большое за такой вот какой-то глубокий и откровенный, и очень важный, по-моему, разговор.
И лаконичный, очень лаконичный разговор. Такой прям вот...
Вам
как по маслу.
Я только жалею, что все меньше и меньше людей как-то сейчас читает книжки, и поэтому, может быть...
Нет, неправда. У меня 14 тысяч подписчиков, и я уверена, что хотя бы половина точно читает книги, так что это уже большое число.
Будем на это рассчитывать. Спасибо большое. Это был «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях была Ирина Собыленская. У микрофона были Кира Лаврентьева, Игорь Цуканов. И до новых встреч. До свидания.
Всего хорошего. Доброго вечера воскресенья.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».